Народный интерес.
Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире передача «Народный интерес». Ведущая Татьяна Федяева, режиссер Виктор Панкратов. Сегодня у нас в студии Юрий Болдырев. Добрый день, Юрий Юрьевич.
Здравствуйте.
Ну, о том, что вы политик, общественный деятель, публицист, я говорю всегда и напоминаю в этот раз. Итак, Юрий Юрьевич, как водится, мы с вами оглядываемся на события месяца, события года. Ну, вот сейчас мы, может быть, оглянемся на ближайшие события и прокомментируем.
Прежде всего, все, что сейчас происходит, наверное, как-то окрашено этой годовщиной 70-летия. 70-летие сначала пакта Молотов-Риббентроп, а затем 70-летие начала Второй мировой войны. И вот, с одной стороны, близость этих дат, да, 23 августа и 1 сентября, а с другой стороны, конечно, идеологическая, стратегическая, геополитическая целесообразность подталкивает Запад связывать эти события, да. И мы в прошлой передаче говорили о том, что Парламентская ассамблея Совета Европы приняла решение 23 августа отмечать как день памяти злодеяний там, сталинизма, коммунизма и нацизма, и вроде как ставя на одну доску, да, интенсивно осуществляются попытки пересмотреть историю, показать, что войну развязали вместе Советский Союз и Германия, вплоть до того, что там на Западе очень многие думают, что во Второй мировой войне коалиция демократических государств воевала против Гитлера и Сталина, против Советского Союза и Германии. Да? То есть история интенсивно пересматривается. Пересматривается с целью навязать нам ответственность за развязывание Второй мировой войны. И мне кажется, вот сейчас уместно об этом поговорить. Кроме того, вот среди последних событий в нашей стране нельзя не затронуть вот целый ряд катастроф. Мы в прошлой передаче подробно обсуждали аварию на Саяно-Шушенской ГЭС, плюс вот это столкновение в небе Подмосковья перед авиасалоном «Макс» с гибелью людей, двух истребителей, плюс такие интересные события, как вот необычайные приключения этого сухогруза «Арктикси», я думаю, тоже надо затронуть.
Ну, еще, наверное, надо вспомнить пожар Ханты-Мансийский.
Да, огромный пожар. Плюс еще одна годовщина, она вроде не круглая, но, с другой стороны, совершеннолетие, 18-летие вот этого трагического, наверное, комического,
трагикомического
путча августа 91-го года. Вот все, такая совокупность событий. Я бы с чего начал? Прежде всего, вот, ну вот мы с вами ведем передачу из московской студии, да? Конечно, трагедия, очень жалко летчика заслуженного, жалко людей, погибших на земле. Когда слушаешь рассказы вот этих людей, которые, на голову которым вдруг свалился самолет с неба, вот где действительно ужас и шок. Надо все-таки понимать, что цирк – это одно, а сложная военная техника – это другое. Конечно, фантастика, когда под куполом цирка люди исполняют что-то такое чудесное, но когда все это исполняют боевые машины – над густонаселенной территорией, а я напомню, совсем недавно, там 3-4 месяца назад, вся эта грозная боевая техника проносилась над более чем 10-миллионной Москвой. Конечно, мне скажут, что там все было выверено, проверено, ничего не могло быть. А что, сейчас кто-то бездумно рисковал? А что, сейчас кто-то хотел умирать? То есть надо понимать, что эти самолеты, они созданы для боя, а не для цирка. Эти самолеты созданы все-таки не для того. Конечно, есть чрезвычайно сложная и опасная операция дозаправки самолета в воздухе. Но эти самолеты не созданы для того, чтобы вот такими фигурами, столь тесно прижавшись друг к другу, летать. И если они регулярно это исполняют, вероятность того, что они в конце концов коснутся друг друга крыльями или чем-то, она чрезвычайно велика. И надо понимать, что все-таки шутки с военной техникой, шутки не предусмотрены, не для того эта техника создана. Эти шутки могут нам обходиться очень и очень дорого. И вместо того, чтобы совершать вот такие опасные игры с техникой над головами миллионов людей, вместо этого надо вкладывать деньги в создание новых образцов, техники, в реконструкцию аэродромов, в строительство квартир для военнослужащих и так далее. То есть совсем другому надо приложить усилия.
Юрий Юрьевич, буквально, буквально за несколько дней, Юрьевич, буквально за несколько дней до открытия МАКСа здесь в студии сидел Магомед Толбоев, почетный президент.
Да, уважаемый,
уважаемый человек. В студии находился Магомед Толбоев, почетный президент МАКСа, герой России, летчик-испытатель и так далее, и так далее. И он говорил буквально то же самое, что нельзя превращать жизнь вот в этот цирк, и надо вкладывать деньги, надо вкладывать силы, надо развернуть политику так, чтобы она была направлена на человека, а не против человека.
Да, и в прошлой передаче мы с вами, говоря об аварии на Саяно-Шушенской ГЭС, вспомнили, там, 2 года назад, как мы говорили о том, какое количество гидросооружений в стране находится в угрожающем состоянии. И просто необследованном, неизвестном, непонятном состоянии. И что в стране столь большой, с таким большим количеством аварийно-опасных объектов, просто техногенные катастрофы могут быть. И лишних денег просто не может быть, если своевременно вкладывать деньги в обеспечение безопасности. И точно так же надо понимать, что авиация, военная авиация, гражданская авиация – это сферы, которые нельзя держать на голодном пайке. Если вы цветок не поливаете, он засохнет, ничего другого быть не может. Если вы целенаправленно не вкладываете деньги в развитие военной авиации, вообще сложной, высокотехнологичной военной техники, вы можете сколько угодно МАКСов проводить. Вы можете проводить сколько угодно парадов. Вот из моего окна было видно, как эта техника проносится над городом. Я там кое-что даже заснял на камеру. Да? Это производит грандиозное впечатление. Но я-то знаю, что за этим нет ничего. Что реальные деньги не вкладываются ни в людей, ни в технику.
Как мы сейчас повернули, так же какой вираж крутой, который делают самолеты, наша передача сделала. От пакта Молотова-Риббентропа мы ушли к состоянию авиации.
Мы к этому сейчас придем, да. В этом смысле весьма интересно и, с моей точки зрения, заставляет задуматься о многом и такая история необычайных приключений вот этого сухогруза «Арктикси». Что там происходило?
Значит, каким туманом все это покрыто? Детектив.
Детектив какой-то совершенно абсурдный. Но на что не только я в своих публикациях, но многие обратили внимание, прежде всего на банановый флаг. Под флагом-то все это не российским, а более 90% всего нашего гражданского флота под банановыми флагами. Сейчас много публикаций в прессе на эту тему, и все это подается так, что это некая рациональность, объективная необходимость, экономическая выгодность. Что флоты многих стран перешли под эти панамские, либерийские и прочие банановые флаги, да? И что вроде как это норма.
Юрий Юрьевич, можно прерву?
Да.
Я, по-моему, вам рассказывала, как однажды я встретилась, ну вот повезло мне, была я в Южноафриканской республике, и в Йоханнесбурге, в аэропорту, ко мне подошли наши русские мужики, говорят, ой, русская. Мы стали разговаривать, оказывается, они ходят под флагом Намибии.
Да.
Вот. На том самом сейнере, на котором они ходили 20 и 30 лет назад. Он наш, российский. Он был продан за копейки в Намибию, и теперь они работают там.
Вы будете смеяться, но даже под флагом Монголии по морям ходят. Понимаете?
В Монголии, по-моему, с морями.
Но даже под... А что, продают флаг, и все. Понимаете, это с точки зрения вот представления о цивилизованном мировом сообществе, это полнейший абсурд. Так же, как и вообще вся офшоризация, это ведь, вот представьте себе, вот мы говорим, есть мировое сообщество, оно ставит перед Организацией Объединенных Наций, ЮНЕСКО, они ставят перед собой глобальные задачи, то там глобальное потепление, сокращение парниковых выбросов, то там птичий грипп, свиной грипп, то ограничение там какого-то ядерного терроризма, недопущение там свободное перетекание радиоактивных расщепляющих материалов и так далее. Перед человечеством стоит огромное количество глобальных проблем и задач. На решение всех этих проблем, на решение всех этих задач нужны глобальные ресурсы, которые нужно организованно, целенаправленно изымать откуда? Из глобальной экономики. Для этого в национальных государствах и есть налоговые системы. И тут рядом, с согласия мирового сообщества, для избранных создаются офшорные зоны, банановые флаги, ведь это же есть не что иное, как саботаж, уклонение от общего дела. Все будут платить, а мы платить не будем. И слава Богу. Надо вдуматься, вот в разных странах к этому относятся по-разному. Скажем, Норвегия пошла по пути приведения национального законодательства в такое состояние, что оно приближается в части вот мореплавания к офшорному. То есть минимальные налоги, минимальные сборы и так далее, и так далее. Но это ведь не выход. Не выход. Невозможно в масштабах всего мирового сообщества всем отказаться от всех налогов, сборов, от изъятия ресурсов на общие цели. Невозможно. Это значит, у одних у нас с вами будут изыматься ресурсы, а у других не будут. Мы с вами будем работать на общее дело, а кто-то не будет. Не говоря уж о том, что это еще такой лицемерный способ уклонения от величайших достижений современного социального государства, в том числе в части, касающейся трудовых прав, социальных гарантий работников и так далее. Какие социальные гарантии у работников Намибии? Вот и все. То есть это недобросовестная конкуренция, и все это понимают. Но Россия здесь оказывается, мы великая страна, щедрая душа, у нас мораль, нравственность, православие, все здорово. А почему же мы чемпионы в этом неблаговидном деле? Почему у какой-то страны 40%, у кого-то 60%, у кого-то 30% под чужим флагом, а у нас 90%? Почему мы в самом худшем оказываемся впереди планеты всей? Давайте задумаемся. А потому что у нас такое офшорное мировоззрение. У нас прятать концы в офшорах – это норма. Не только для мелкого, там, жуликоватого бизнеса, для полугосударственного, для государственного бизнеса прятать концы в офшорах – это норма.
Опять Юрий Юрьевич.
Молодые ребята, студенты пишут, буду заниматься изучением офшоров, потому что офшоры – будущее российского бизнеса. Ну, в своих работах каких-то пишут. Открытым текстом. У нас люди не понимают, что если я что-то перевожу отсюда в офшор, а при этом я пользуюсь всеми благами цивилизации, это значит, я краду у вас, у него, не у кого-то абстрактно, а мы крадем друг у друга. Значит, Россия в том виде, каком она есть сегодня, сама, конечно, ничего в этом смысле глобально решить не может. Но наведение порядка в мозгах в этой части – вопрос принципиально важный. Люди должны понимать, что в офшорах ни одно хорошее дело не делается. В офшорах прячутся концы и уклоняются от налогов на то, что нужно для решения наших общих задач. Если мы идем к распаду, если мы считаем, что нашего государства быть не должно, и мы не должны перераспределять какие-то ресурсы на общие нужды, то и нехай. Пусть так будет. Но если мы хотим жить как единое общество, единое государство, да еще если у нас новая концепция развития высокотехнологичного, на это нужны колоссальные ресурсы, которые нужно изымать из тех секторов экономики, которые могут дать ресурсы. Значит, тогда нужно совершаться и экономики, и нашего мировоззрения как-то заканчивать.
Самое главное, это, наверное, смена мировоззрения.
Смена мировоззрения. Понимание, что все это не бесконтрольно. В мире все. Мы сейчас вернемся к пакту Молотова-Риббентропа.
Я думаю, что мы как раз говорим.
В большой войне. Так вот, я хочу сказать, что надо понимать, что все это, все эти офшорные концы, они секретны от кого? От нас в секрете. А глобальных хозяев мира нет. ЦРУ все знает. Нет такого, что все концы там спрятаны, никто ничего не знает. Нет такого. Если кто-то будет что-то прятать, разбомбят, как Ирак, как Югославия, как что угодно еще. Концы все спрятаны от нас, но не от них. Вот понимание того, что от всей этой офшорной вот этой хитрой игры кто-то терпит убытки, а кто-то получает прибыли в самых разных формах, вот это понимание должно приходить. Если оно будет, не то, что мы такие хитрецы от всех спрятались, не от всех мы спрятались. Кому нужно, нас контролируют. Вот это понимание должно приходить.
То есть мы сейчас вернулись к событиям 70-летней давности.
Еще собираемся вернуться.
Ну, я думаю, что уже вернулись почти. Были поставлены цели, касающиеся Советского Союза.
Вы знаете, вот очень интересно. Вот недавно было интервью известного нашего историка и общественного, и политического деятеля Валентина Фалина, другой конкурирующая с вами радиостанция, она не конкурирующая, она на иностранном языке, это «Голос России», поэтому я ее называю, да. Очень интересное интервью, я думаю, если есть возможность, Фалин имел бы смысл пригласить его в эту студию. Он привел там замечательные, очень интересные данные на предмет того, уместно ли соглашаться с Западом, чтобы начало отсчета Второй мировой войны вести от 23 августа, момента пакта Молотова-Риббентроп. Данные такие. Война ведь шла до того. Ведь до этого были все эти аншлюсы, раздел Чехословакии, да? Строго говоря, альтернативная позиция начинает Вторую мировую войну считать от раздела Чехословакии. И здесь не Фалин уже, а я ставлю вопрос, да? А действительно, вот если аншлюс и раздел Чехословакии были войной, тогда понятно, война должна отчитываться с 1938 года. Если они не были войной, если это все добровольно, то что это было? Это было не что иное, как накачка целенаправленная Гитлера для похода на восток. Территориями, людьми, ресурсами, в том числе промышленными ресурсами. Ведь известно, что армия Чехословакии была на тот момент вполне сопоставима с армией Германии. А по военной технике, по ряду позиций, в том числе, превосходила. Если Чехословакия добровольно сдалась нацизму, она считается вроде как жертвой. А уместно ли считать жертвой тех, кто сдался добровольно, а не сражался? Или их уместно считать пособниками агрессора? Это не Файнстайн, это я так ставлю вопрос. Это же очень серьезный
очень
вопрос.
Очень серьезно это.
К вопросу о всех событиях 1968 года в Чехословакии. А уместно ли нам было допускать, чтобы эти люди, близкие к нашим границам, могли снова стать пособниками агрессора? Ведь под Москвой в 1941 году большая часть военной техники танков была чешского производства. Об этом как-то умалчивается, да? Это очень серьезно. Я сейчас вернусь к данным, которые привел Файн, они очень интересны. Он привел данные о человеческих потерях до 1 сентября 1939 года и до 23 августа 1939 года. А именно, Италия, союзник Германии, напала на Абиссинию, Эфиопию. Там использовали отравляющие вещества, люди уничтожили массово. И только по официальным данным погибло более 500 000 человек к тому моменту. 500 000 человек – это что? Ладно, Испания, 1936 год. До 1939 года в Испании к тому моменту погибло уже 1,5 миллиона человек.
Но при этом
причем есть... испанский конфликт был интернациональный, там 1,5 миллиона не испанцев погибло, а со всего мира съезжались люди. И бороться за республику, и бороться за фашизм. Это не мировая война была уже в Испании. Но и эта мелочь по сравнению еще с одной цифрой. Я сейчас назову это просто шок. А сколько к этому моменту уже погибло китайцев от японской агрессии? Япония же участник Второй мировой войны. Сколько к этому моменту? Как вы думаете? Файн приводит цифру. Более 20 миллионов. Вы вдумайтесь.
Это официальная цифра,
да,
такая существует?
А всего до конца Второй мировой войны в Китае от японской агрессии погибло 35 миллионов. Вот тут у нас должно что-то в мозгах переместиться. Это значит, Европа с ее евроцентризмом, с ее эгоизмом, она считает, что мировая война или евроатлантическая цивилизация, она считает, что мировая война на Дальнем Востоке наступила лишь тогда, когда затронули американцев, Перл-Харбор. А пока уничтожали китайцев, 20 миллионов к тому моменту уничтожили. Американцы за всю войну там погибло считанное количество. Там миллионы не достигают. Так вот, когда американцев тронули, это началась Вторая мировая война в Юго-Восточной Азии. А пока 20 миллионов китайцев уничтожали, это не была война. Халкин-Гол, Монголия, там, это все, озеро Хасан, это все не Вторая мировая война. Вот давайте вдумаемся, это получается, что для Европы, евроатлантической цивилизации, мировой начинается только тогда, когда затрагиваются их европейские интересы, распространяющиеся на весь мир. А до этого это вроде как нет.
Юрий Юрьевич, а вот если идет такой пересмотр истории, ведь это же все не случайно. Мы понимаем, что случайных вещей не бывает вот таких.
Разумеется.
Зачем
Запад,
и почему?
Запад, сдавшийся Гитлеру как ударной силе этой евроатлантической цивилизации на тот момент для похода на восток, таким образом пытается оправдывать себя, никак иначе.
Зачем?
Никого другого.
Зачем сейчас? 70 лет прошло.
Знаете, вот я хотел обратить внимание наших слушателей на вот этот аспект проблемы, на эти цифры, приведенные Файном. Я их раньше не знал. Цифры действительно фантастические. Я еще раз подчеркиваю, может быть, имеет смысл историк, я не историк, историка Валентина Файна пригласить сюда, в эту студию, вот в эти дни. Он интересный человек с ним, я думаю, будет очень интересно поговорить вам, радиослушателям. И именно вот эти вопросы, зачем исторически, зачем задать ему, да? Я отвечу вам какую-нибудь банальность, что
и тем не менее,
понятно,
вот очень,
да?
Интересна ваша точка зрения.
Зачем Бушу надо было доказать, что в Ираке оружие массового уничтожения. Для того, чтобы с красивым лицом совершить агрессию, ради того, чтобы затем... Что-то произошло дальше. Сейчас. Местное правительство Курдистана передало все месторождения в обход даже марионеточного правительства Ирака. Все ключевые месторождения на длительный срок передало американцам. Вот ради чего была агрессия. Но и вот ради чего идеологическая кампания о том, какой плохой Саддам Хусейн, какой это ужасный режим, и как страшно оружие массового уничтожения в его руках, которого там и не было. Это ответ на ваш вопрос. Для чего нагнетается идея о том, что мы, Россия, несем ответственность? Для того, чтобы породить в нас действительно комплексы неполноценности. Значит, ответ на это очень четкий. Вот эти цифры, они ведь просто убийственны. Вторая мировая война – это не когда Европу затронули. Вторая мировая война к этому моменту уже шла. А Фалин проводит идею о том, что Вторая мировая война не более чем продолжение Первой мировой войны, а та не более чем продолжение Крымской войны. Вот об этом интересно вам с ним будет поговорить.
Очень интересно. Дорогие радиослушатели, в эфире передача «Народный интерес». Ведущая Татьяна Федяева, режиссер Виктор Панкратов. У нас в гостях Юрий Болдырев, политик, общественный деятель, публицист.
В этом смысле вот я хотел бы подчеркнуть одну вещь. Все-таки есть, никуда не деться, глобальные, там, вековые интересы цивилизации. И снова хочется напомнить о том, что мы не идеальны. Мы таковы, что иногда сами себе отвратительны. Мы несправедливы сами к себе. Мы несправедливы к своему обществу, народу. Мы, как общество и народ, позволяем себе разлагаться. Это все плохо. Мы должны как-то совершать над собой усилия. Мы должны над собой работать. Но это наши грехи, которые мы должны сами изживать. Не изживем — нас не будет, тут все просто, мы не можем разлагаться вечно. Но давайте поставим вопрос иначе. Виновны ли мы в чем-то перед Западом? Мы сами себя, у нас есть за что себя осуждать. Мы можем себя осуждать или не осуждать, это наше дело. Но перед Западом-то мы ни в чем не виновны. Лидер нынешнего евроатлантического мира, англосаксы и немцы, всегда были чрезвычайно жестоки тем, кого покоряли, кого завоевывали, и никогда не смешивались с местным населением, а вытесняли. И никогда не знали никакой чести по отношению к тем, кого вытесняли и уничтожали. Достаточно вспомнить более 23 договоров, соглашений с индейскими племенами, которые сначала американцы навязывали племенам, а затем в одностороннем порядке нарушали. Никаких проблем. Никаких проблем. В одностороннем порядке нарушить соглашение, выйти из него — никаких проблем. Последний пример про... Взяли американцы и вышли из соглашения по ПРО, и все. И не было никаких соглашений. Все, до свидания. Россия, равно как и другая часть западной цивилизации, испанцы, португальцы, никогда не проводила политику апартеида. Не было такого. Не вытесняли мы индейцев. Смешивали с местным населением. Включали в свою империю, будь то империя там российская или советская и так далее. Это совсем другое. В этом смысле у всех свои грехи, но перед Западом нам каяться не в чем, мы должны твердо понимать. У них свои достоинства и недостатки, у нас свои достоинства и недостатки. Навязывать нам их видение истории нет оснований. Более того, я думаю, не очень-то это удастся. С учетом тех цифр о жертвах реально Второй мировой войны к 1939 году у Китая, а я добавлю к этому то, о чем Фалин не говорил, но то, что описано в том числе и в книге о токийском процессе, да, который написали наши советские участники процесса. Там описываются данные в том числе о том, как марионеточно фактически японская оккупационная администрация Манчжоу-го, оккупированной части Китая, да, проводила целенаправленная политика подсаживания местного населения тяжелой наркотики. Это описано. То есть, кроме 35 миллионов прямо погибших китайцев, какое количество физически и морально там разрушенных, там покалеченных, да, в том числе подсаженных на эти самые наркотики.
Эти данные заставляют задуматься о параллелях.
Эти данные никогда не фигурируют, их нигде нет. Но с учетом того, какой вес в современном мире приобретает Китай, как он стремительно развивается, например, ни на что. Я думаю, что трактовка истории будущего будет существенно отличаться от того, как хотел бы Запад. Скорее всего, Китай сумеет нажать и заставить понимать историю с учетом и потерь, и интересов и Китая, и Вьетнама, и вообще всей глобальной Юго-Восточной Азии. И в этом смысле я думаю, что не только, знаете, как шут говорят, Россия – страна с непредсказуемым
историей,
не будущим,
да?
А историей.
Историей,
да? Я думаю, с учетом этого надо понимать, что и весь мир, окружающий нас, скоро окажется миром с непредсказуемой историей. Потому что на глобальную арену выходят те, чьи интересы раньше никого не интересовали, чьи жертвы, чьи потери раньше рассматривались как какая-то мелочь, это какие-то нецивилизованные, не наши. Подумаешь, 20 минут в Китае, их там много, да? Нет, я думаю, что Китай сумеет отстоять такую интерпретацию мировой истории, в рамках которой, чем много на чем настаивает сегодняшний Запад, будет казаться какой-то совершенно неуместной, не то что шуткой, а просто какой-то, знаете, ну просто неуместностью.
Ну вот, уместно сегодня еще все-таки вернуться к событиям, более приближенным к нашим дням. Это совершеннолетие,
да,
путча.
Совершеннолетие, да, 18-летие, не круглая дата, но тем не менее. Августовского путча, да. Каждый год и участники этих событий, и аналитики, обозреватели высказывают свое мнение. Вот. И мнение это очень четко прослеживается, и каких-то радикальных изменений-то нет.
Но вы обратили внимание, что мы с каждым годом все меньше вспоминаем об этих событиях?
С каждым годом все меньше ненависти к путчистам.
Да.
И, в общем, все больше и больше берет верх, может быть, или мне так кажется, такая точка зрения, что это была так или иначе попытка спасти страну, но крайне неуклюжими, неуместными методами, да еще с теми людьми, но не имевшими никакого человеческого, какого-то организационного, морального и прочего потенциала. Но как во главе, предположим, это хотели сделать люди ради спасения страны, но как во главе этого дела могло поставить Янаева? Ну, человек совершенно вот, ни с какой стороны, знаете. Я приведу эти данные. Во время обыска у Янаева там была такая фраза по результатам в официальном протоколе, что там наружены какие-то бутылки, еще что-то, никаких следов
деятельности.
Никаких следов содержать трудовой деятельности не обнаружено, ни документов, ничего, понимаете. Ну, я не хочу вслед уже умершим, там, неживущим людям бросать какие-то камни. Вот. Есть точка зрения, что это было сознательно спровоцировано Горбачевым в расчет на то, что он едет на белом коне, а на белом коне он ехал, но этот конь уже никого не интересовал, рано как его седок, да? Потому что спровоцированы были глобальные процессы уже разрушения государства, и не оказалось никого, кто бы его сдерживал. Да? Есть точка зрения, которую я в жизни всех этих лет отстаивал, о том, что замалчивается роль высшего органа власти, Съезд народных депутатов СССР, который был такой послушный, гладенький, делал все, что ему говорил Горбачев, а в нужный момент даже не собрался, не принял никакого решения. Это то самое послушное большинство, там 80-90%, которое делало все, что ему говорили. Сначала захлопывало тех, кого надо, потом зататывало, потом снимало шестую конституцию,
статью конституции,
когда Горбачев дал на это отмашку и так далее, и так далее. Значит, это очень важно понимать, что страна, в которой парламент послушен, в критический момент обречена на то, что ее некому будет защитить. Парламент, окажется, не способен. Парламент как представитель общества. Да?
Актуально ваше замечание.
Не сможет кажется, защитить страну, если сверху придет вводная о том, что ладно, страну сливаем окончательно и сдаем. А кто нас гарантирует, если такая вводная могла прийти один раз? Да почему он не может прийти еще раз? Вот кто мне скажет, почему завтра это невозможно? Вот какие у нас институциональные, моральные, экономические гарантии того, что завтра это снова не случится? Я понимаю, что если с нами случилось один раз, мы сейчас должны думать, прежде всего, над тем, как сделать так, чтобы это больше не могло повториться. Но все институты государства стараются для того, чтобы завтра это можно было сделать снова, снова и снова. Вот ведь парадоксы, абсурды. Но события дней минувших. От чего еще хочется предостеречь? Предостеречь, конечно, хочется, об этом тоже многие пишут, от того, чтобы не произошло возвеличивание тех, кто возвеличен, то, в общем-то, не особенно достоин. Да? Потому что странные фигуры, люди, которые этот путь осуществляли, странно они себя вели. То есть, вот ни по одному признаку не похожи на героев. Вот что за этим скрывалось? Кто их вытолкнул? Кто их подставил? Знаете, собрались там 7 человек с дрожащими руками, что-то невнятное говорят и крутят «Лебединое озеро» по телевизору. Понимаете, ну вот театр абсурда. Я сейчас говорю не о там, тоталитаризме, авторитаризме, там, демократии, демократии. Я говорю о том, что жалкие куклы не могут взять на себя ответственность за страну.
То есть, кто знает, может быть, через 70 лет тоже...
И не могло быть того, что они сами взялись и организовались. Если люди взялись и организовались, они должны дрожать руки. Понимаете, не могут дрожать руки у тех, кто сам взялся и организовался. Не могут они сами придумать, сейчас дадим всюду Лебединое озеро. Вот почему я говорил трагикомически, похоже, что кто-то именно задумал это как какой-то абсурдный, неуместный фарс, вот, который приведет к тому, что все это рухнет. Вот. Это страшные трагические события, вот, всей правды, о которых мы, к сожалению, до сих пор не знаем, но о которых очень важно все время вспоминать не только с точки зрения того, что кто-то считает, помните, как мы сражались за демократию, а кто-то говорит, эх, жаль, они не победили, они бы не допустили вот этого развала, разгрома и так далее. Самое-то печальное, что по поведению этих людей, потому что мы про них знаем, не похоже, что они могли не допустить развала, разгрома и этой дикой коррупции, хотя лозунги все были сказаны правильные. Вот печально, что вот в ситуации, когда страна была доведена до такого положения, когда согласились с тем, что нужно подписывать почему-то новый союзный договор, ну, вспомните, ведь что этому предшествовало? Этому предшествовало, на самом деле, прекращение функционирования СССР с подписанием нового союзного договора. А почему вдруг согласились, что нужен новый союзный договор, если в последующих конституциях уже никакого союзного договора не было? Почему вдруг согласились, что мы снова будем собирать добровольно с нуля тех, кто вдруг добровольно захочет собраться, при том, что весь мир ориентирован на то, чтобы нас почикать на кусочки? Чего ради? Вот об этом надо задуматься, как до этого довели, как это допустили, самую подобную постановку вопроса, которая привела к дальнейшему вот этому.
Юрий Юрьевич, после таких глобальных вопросов я возвращаю на землю, вернее, возвращаю даже в недра. В последнее время нефть показывает рост, да? Что это? И какие последствия могут быть?
Ну, мы знаем, что Мировое энергетическое агентство спрогнозировало наступление в ближайшем обозримом будущем просто энергетического кризиса. Нехватки, серьезной нехватки энергетических ресурсов, в том числе нефти. Мы с вами год и два, и три. И когда началось это падение нефти, далее, мы с вами, Татьяна Степановна, уважаемая, были прозорливы и последовательны. Говорили только одно. Но не бывает в мире чудес. Да, нефть используют для спекуляции, и так далее. Но если мир будет развиваться, если население будет прибывать, до тех пор, пока серьезной альтернативы нефти и газу нет, объективный энергоресурс для развития будет не хватать, а значит, это то, что мы за бесценок отдавать не должны, использовать прежде всего для своего развития, придерживать. Конечно, цены выросли. Мы с вами сегодня говорили о том, что у нас много грехов. И главный наш грех – это не любовь к себе, к своей стране, к своему народу, неспособность направить все свои ресурсы на развитие, неспособность организоваться и сплотиться для этого. И эту передачу, как и все предыдущие, мы с вами проводим для того, чтобы люди знали, как воспитывать своих детей и внуков, знали, что они не одиноки, что есть такие же, кто думает так, как они, и, может быть, наши дети и внуки смогут организоваться так, чтобы любить себя, свою страну, сделать ее самодостаточной и независимой от какого бы то ни было внешнего мнения, внешней агрессии или попытки просто нас стереть с лица земли.
Очень актуальны эти слова именно сейчас, когда начинается учебный год и ставятся такие задачи, вот поставить такую задачу перед школьниками, перед их родителями.
Да.
Давайте будем воспитывать так вот, чтобы не было мучительно больно потом.
Каждый как может.
Каждый как может, да. Дорогие радиослушатели, наша передача подошла к концу. Я напоминаю, что сегодня передача «Народный интерес» была с участием Юрия Юрьевича Болдырева. Большое вам спасибо.
Спасибо вам.
Всем всего доброго. До свидания.